Значит, в прошлый раз мы с вами, напомню, закончили на таких объектах ведической географии, как плато, и переходим к не менее крупным и, на самом деле, не менее важным для истории страны, к горам. Надо сказать, что, просто глядя на карту, видно, что Китай в современном своем виде представляет собой такую лесенку из трех ступеней, где на крайнем западе самая высокая часть, которую представляет Тибет с высотой порядка 4 километров над уровнем моря, далее горные и такие поднятые степные зоны на севере и в центре с высотой где-то 1-2 километра, и, наконец, равнины на востоке, зелененькие такие, высотой 200-400 метров, где, собственно говоря, как мы с вами видели, живет практически все баснословное население Китая. При этом, на самом деле, Китай как-то обычно не воспринимается как страна гор, что на самом деле неверно, потому что даже в тех местах, где живут основная масса китайцев и где в основном равнины, горы есть, и благодаря тому, что основной рельеф очень низкий и плоский, они как-то даже более заметны, чем, может быть, в каких-то более горных местностях. Но при этом, даже несмотря на это, надо отметить, что из 10 существующих в мире вершин высотой более 8 тысяч метров над уровнем моря, 5 находятся в Китае. Так что, в общем, по горам в Китае тоже все совсем неплохо. Какие горные системы полезно знать? Во-первых, это, естественно, Гималаи, которые представляют собой южную границу Тибета. Это крупнейшая горная система, возможно, в мире, длиной 2400 километров, шириной 200-300 километров и средней высотой более 6 километров. Причем это молодые горы, которые довольно быстро растут, там где-то на больше, чем на сантиметр в год. Но понятно, что это не очень добавляет на всех этих километровых высотах, но тем не менее это интересно. Помимо того, что, как мы говорили, это часть тибетского мира, причем такая почти инопланетная, поскольку все-таки выше 4 километров жить совсем трудно даже тибетцам, поэтому там довольно значительная территория, куда поднимаются только в храмы или какие-то отшельники, то есть это вот такой космос на Земле. Там же, соответственно, находится самая высокая вершина Эвереста или Джомолунгма, которая поделена между Непалом и Китаем. Непал, по-моему, то есть сама вершина находится в Непале, но подниматься можно и с китайской стороны. Важность Гималаев в том, что они идут в широтном направлении, то есть практически с запада на восток, и представляют собой практически непреодолимую преграду для теплых и влажных ветров муссонов, которые идут с Индийского океана. И, соответственно, Гималаи – это одна из самых ярких, наверное, климатических границ в мире, потому что их южные склоны – это влажные тропики с буйной растительностью, а северные – вот очень суровые тибетские земли, поскольку теплый ветер не может перебраться через эти горы, и, соответственно, к северу от них гораздо холоднее и гораздо суше. В Гималаях есть довольно много интересных государств, сейчас их осталось два гималайских государства – Непал и Бутан. Существовал не так давно еще княжество Сикким, которое Китай до сих пор на своих картах рисует, оно как раз между Непалом и Бутаном. Оно присоединилось к Индии, но Китайская Народная Республика этого не признает и продолжает его, соответственно, там рисовать. Вторая горная система, которую полезно знать, это Тянь-Шань. Также, как видите, идут с запада на восток. Одна из самых крупных систем Центральной Азии. Длина 2500 километров. Из них в Китае примерно 1500, а остальная 1000, соответственно, в государстве Центральной Азии. Они пониже высотой 3-5 тысяч метров над уровнем моря. Но все равно вот эту функцию климатического раздела они осуществляют очень хорошо. Во многом благодаря этому к югу от Тянь-Шаня находится одна из самых суровых пустынь в мире, Такламакан, про которую мы сегодня поговорим, потому что сибирские ветры, не теплые, но, по крайней мере, влажные, через Тянь-Шань не проходят. И именно поэтому же Тянь-Шань также очень четко отличается по виду своих склонов. Если северные склоны – это леса, то южные склоны – это часто довольно-таки выжженные солнцем камень, и практически единственная вода, которая там бывает, это тающие ледники, которые весной насыщают пустыню немножечко ручейками, но про это, опять же, мы сегодня еще поговорим поподробнее. К северу же от Тяньшаня находится Джунгарская котловина, и это тоже такой кочевой мир, похожий немножко на монгольские степи, хотя даже немножко менее суровый. Это тоже такой кочевой край, одно из постоянных мест для кочевого скотоводства. Следующие горы, про которые полезно знать, это горы Кунь-Лунь, так называемый позвоночник Азии. Он тоже, как видите, параллелен почти как Гималаям, так и Тянь-Шане. Начинается он с Памира и длится на 2500 километров, ширина от 150 километров на западе до примерно 600 километров на востоке, он как бы расширяется несколькими такими, при этом становится все менее высокими хребтами, высота его 5-7 тысяч метров над уровнем моря, и так же, как и на Гималаях, и на Тяньшане, там довольно много ледников, которые играют большую роль в водяном снабжении региона. Интересно, что Кунь-Лунь – это хороший пример того, как название нашло то, чем оно будет, то, что оно будет называть, далеко не сразу, потому что в китайской мифологии Кунь-Лунь – это довольно баснословные горы на далеком западе. Ну, собственно, живя в Китае на Великой равнине, было понятно, что все горы находятся в основном на западе. Так вот, горы, где живет богиня запада Сиван-Му, которой можно приехать за персиками бессмертия, и некоторые эти даже делали. Вот в дальнейшем, когда китайский мир распространился достаточно далеко, то вот когда был найден этот хребет, то на него было перенесено вот это мифологическое название. Между прочим, всякого рода небольшие хребты, на которые Кунь-Лунь разделяется на востоке, в значительной степени были нанесены на карту русскими исследователями, в том числе Пржевальскими. Где-то там когда-то находился хребет Русского географического общества, который, естественно, сейчас переименован во что-то китайское и только в старых справочниках может быть найден, но когда-то он там был. Еще горы, про которые полезно знать, на этот раз они идут с севера на восток, это так называемый Большой или Западный Хинган, и который представляет собой границу между Монголией и Маньчжурией, про это мы тоже еще немножко поговорим. Его длина 1200 километров, ширина 200-300, а высота порядка 1500 километров над уровнем моря. И он тоже, хотя и немножко по-другому расположен, тем не менее играет большую роль в разделении климата. Благодаря ему Маньчжурия справа, хотя и довольно холодная, но довольно при этом сравнительно влажная, и, сказать, там хорошо с водой, а вот западнее него уже ветры с моря не проходят, и поэтому, соответственно, монгольские степи становятся еще суше, чем они могли бы быть. Надо сказать, что Хинган – это крупнейший лесной массив в Китае, и даже сейчас он производит впечатление, это такая, так сказать, тайга и всякие широколиственные леса, и вообще все замечательно. Еще совсем недавно это был настоящий дикий край, и в китайской художественной литературе довольно заметное место занимает такая неожиданная, может быть, даже немножко курьезная для нас фигура китайского траппера, который вот там в Большом Хингане ищет корни женьшеня, охотится на тигров, и вот там 100 лет назад это была вполне реальная фигура, которая оставила заметный след и в китайских сказках, и во всяких, и в китайской художественной литературе, потому что для китайца, который все-таки в норме своей мирный земледелец или мирный ремесленник и торговец, вот такой вот человек леса, это, конечно, максимально нетипичная самореализация, но, тем не менее, такое было и как раз связано было с Хинганом. И даже в современной художественной литературе, когда речь идет о Хингане, то обычно это такой образ вот дикой природы, которую там, может быть, как-то уничтожает человек, но вот это, так сказать, когда говорят про такую необузданную природу, это, конечно, как раз в основном Хинган. Следующие горы, мы с вами переходим все ближе к внутренним областям, это горы Яньшань, которые находятся к северу от так называемой Великой дуги Хуанхэ. Это уже не такие большие горы, как те, про что мы говорили до того. Их длина 1200 километров, ширина от 50 до 100 километров, высота 1-2 километра. Учитывая, что это само по себе довольно приподнятая равнина, то они, там заметно еще меньше. Но зато они выполняют очень важную функцию водораздела между бассейном Хуанхэ и всякими степными реками к северу. И также не столько не дают в Монголию попасть всяким теплым ветром с юга, сколько защищают Хуанхэ, защищают земли к югу от Иншани, от северных холодных ветров и обеспечивают довольно заметное изменение климата по прохождению вот этой линии к северу от них и к югу. Надо сказать, что горы Иншань – это такая одна из исторических границ между кочевым миром и, собственно, Китаем. Вернее, это такая граница на момент, когда Китай был силен. Не случайно именно по Иншане частично идет Великая Китайская стена. То есть, когда Китай был на пике формы, то обычно там как раз удавалось кочевников оттеснить до этих гор. Если же было наоборот, то кочевники часто контролировали и земли и к югу от Великой дуги Хуанхэ. Вот здесь вот так называемый регион Ордос. Мы потом про него с вами еще тоже поговорим. Последние горы, про которые обязательно надо знать, это горы Цинлин в самом центре, собственно, Китая. А это, в общем, такой последний отрог вот этих хребтов семьи Куньлунь, если так можно сказать. Довольно серьезные горы, длиной 1500 приблизительно километров и высотой до 2000-3000 метров над уровнем моря. Во-первых, это действительно самые, наверное, серьезные горы на территории, собственно, Китая. Например, известная своей такими не только красотой, но и довольно острыми формами гора Хуашань находится как раз даже не в самом Цинлине, а в общем в предгорьях его. И несмотря на то, что это места, где цивилизация, конечно, очень давно, что для природы обычно плохо, это до сих пор одно из относительно неплохо сохранившихся мест в Китае. В частности, довольно значительная часть популяции панды, она как раз живет в Цинлине. А так это традиционно были места, где находились императорские охотничьи парки, поскольку к северу от Цинлина как раз одна из таких столичных областей, там находились города Чанань, сейчас Сиань, и вот, собственно, немножко к югу от этих столиц, вот в предгорьях Цинлина обычно были императорские охотничьи заповедники. Что касается своего климатического влияния, то здесь Цинлин прежде всего граница между Северным и Южным Китаем, поскольку это тоже граница между умеренным и субтропическим климатом, поскольку также холодные ветра не проходят на юг, теплые ветра не проходят на север. Ну, исходя из этого, мы понимаем, получается разница климатов. К тому же здесь, и для Китая это тоже важно, это водораздел между бассейном Хуанхэ с севера и бассейнами Хуайхэ и Янзы к югу. Соответственно, следующий объект, про который мы немножко уже упоминали, но стоит сказать больше, это пустыни. В Китае, надо сказать, как ни странно, хотя, опять же, мы не очень воспринимаем Китай как страну пустынь, как и про многое мы уже сейчас говорили, пустынь довольно много, на них приходится более 2 миллионов квадратных километров площади из 9, да, что, в общем, совсем немало, в том числе примерно 650 тысяч квадратных километров – это пустыни песчаные, которые относятся к самым суровым, где практически существовать, в общем-то, не рекомендуется. Почти все пустыни находятся на крайнем западе страны в Синьцзяне, но далеко не только там. Самая крупная пустыня, такая эмблематическая для Китая сейчас, это пустыня Такла-Макан, центр так называемой Тарымской впадины, которая, собственно, представляет собой центр региона Синьцзян. По-уйгурски Такла-Макан означает «покинутое место», иногда ее также называют Тарымской пустыней. С востока на запад она достигает 1000 километров, с севера на юг 400, и общая площадь 327 тысяч квадратных километров. И, как ни странно, для таких больших пустынь почти вся эта территория – это вот такая классическая пустыня с песчаными дюнами. И есть там даже участки вполне кинематографические. Они, кстати, находятся, как ни странно, довольно близко от обитаемых заселенных территорий, где действительно вот такие огромные горы из песка, где еще с средних веков зафиксированы обычаи кататься, значит, как с этих дюн, как с горок. Действительно, сейчас это такой довольно известный туристический аттракцион. То есть, хотя чаще всего, как известно, пустыня не совсем отвечает своему кинематографическому облику, вот в Такламакане есть вполне кинематографические места. Чем важна эта пустыня? С точки зрения истории, ее существование стало основой такого очень важного не только для Китая, но и для всего мира экономического и культурного феномена, как Великий Шелковый путь, потому что, собственно говоря, вот начинаясь где-нибудь тут, опять же, в Чанане, Великий Шелковый путь сначала идет вполне закономерно вот здесь вот по так называемому коридору Ганьсу, по северной оконечности гор, а затем здесь абсолютно неминуемо должен обойти эту пустыню либо с севера, либо с юга. Если бы здесь пустыни не было, вероятно, была бы такая широкая торговая полоса, которая была бы не столь интенсивна и не столь, с точки зрения контактов, и не столь много давала бы местам, через которые она проходила. Но здесь и с севера, и с юга обойти пустыню можно только по цепочкам оазисов, между которыми также практически невозможно остановиться. Соответственно, караваны могли идти только от оазиса к оазису, и это, с одной стороны, превращало эти небольшие клочки обитаемой территории в момент, когда Великий Шелковый путь расцветал, в крайне богатые города, потому что, как вы понимаете, если у вас идет огромный караван, ему некуда деться, кроме вас, то вы, естественно, возьмете с него все, что хотите, да, потому что вариантов никаких на рынке нету. А с другой стороны, превращало эти небольшие оазисы в крайне в такие места, вот если была бы единица, которая позволяла бы посчитать плотность культурных контактов на единицу площади, то, наверное, это были бы просто лидеры в мире, потому что нигде не было, когда на такой крохотной территории пересекалось столько разных торговцев, миссионеров, каких-то сумасшедших авантюристов, и все это благодаря тому, что в центре пустыня, через которую пройти нельзя, и надо так или иначе идти через оазисы. Интересно, что в своей основе почва-то, как это то же самое, как в Сахаре, почва в Такламакане довольно плодородная, и, в принципе, при возможности ее обводнить, тут можно было бы вполне заниматься земледелием. В принципе, считается, что последние что-то порядка тысячи лет, опять же, как Сахара, Такламакан увеличивается, и, соответственно, происходит опустынивание. Когда-то из этого делали вывод, что когда-то здесь был, значит, процветающий край всяких виноградников и бахчей. Наверное, это не совсем так. Здесь все-таки, видимо, была пустыня, по крайней мере, все время, пока здесь живут люди. Но действительно, очень многие оазисы, которые были обитаемы, там, предположим, 500-600 лет назад, сейчас находятся в центре пустыни, и жизни там нет. Так что этот процесс идет. И для археологов это часто важно, потому что именно в таких вот заброшенных уголках как раз, конечно, легче всего было находить всякие замечательные вещи, потому что там никто не жил и никто не мог этого найти до того. Очень яркой частью вот этой пустыни Такламакан является Турфанский оазис, который вот здесь на карте может быть легко найден. Это вот такое ярко-зеленое пятно. Оно такое ярко-зеленое, потому что оно находится на 154 метра ниже уровня моря. Это одна из самых низких мест на Земле. И это самый восточный из оазисов Шелкового пути, который довольно характерен. Он небольшой, его площадь порядка 70 тысяч квадратных метров. Это где-то в 30 раз больше, чем Новая Москва, ну, со старой. И это, с одной стороны, крайне суровое место. Тут летом легко бывает 50 градусов жары. Есть даже местность, где зафиксировано 75. Там, значит, как-то фокусируется от скал, значит, жара. И там совсем достигает нечеловеческих пределах, поэтому если здесь внезапно идет дождь, то он летом не долетает до земли, а просто испаряется по пути. Но, тем не менее, Турфан – это одна из традиционно крайне активных сельскохозяйственных мест, благодаря тому, что он находится у склонов Тянь-Шаня, с которых весной текут потоки, когда тают ледники, вот эти ручейки текут вниз. И надо сказать, почти вся культура Турфана – это культура сохранения этой воды. Там есть до сих пор действующая совершенно фантастическая система так называемых кярызов. Это такое метро, то есть колодцы, которые друг с другом соединены подземными туннелями. Соответственно, можно эту воду прямо высоко в горах подхватить и увезти под землю, чтобы она не высохла под этим жарким солнцем, и по этим подземным каналам довести куда надо. И вот, несмотря на то, что, конечно, жить там крайне трудно, тем не менее, там всегда жили люди, и это регион знаменитый, в частности, своим виноградом и до недавнего времени виноделием, потому что Турфан был исламизирован только в веке в 15-м, до этого это была буддийская страна, и вино, собственно, никто не запрещал. Даже сказать, когда он стал исламизирован, все равно вино продолжало оставаться традиционным ремеслом, и буквально на наших глазах, то есть на последние лет 20, когда такой довольно фундаменталист, скажем, не фундаменталистский, а строгий ислам стал восприниматься уйгурами как обязательная часть национального самоопределения, вот вино перестали в Турфане делать, и зато я, например, это было единственное место в мире, где я видел гору изюма метров 8 в высоту, такой холм из изюма, потому что выращивать его продолжают, виноград, а вина уже не делают, поэтому, значит, там на большом подъеме изюмная промышленность, хотя, конечно, это далеко уже не так интересно, но в целом это вот как раз яркий пример такого, когда люди живут вопреки, что природа, конечно, им намекает, что жить здесь нельзя, но тем не менее они живут и, более того, достигают очень больших успехов в этой своей жизни. Хотя, конечно, для всех этих оазисов настоящее процветание было всегда связано только с тем, когда функционировали караванные пути, потому что на одной агрокультуре здесь все-таки сильно не заживешь. Вторая крупная пустыня, которая для Китая является такой пустыней, прямо вот с определенным артиклем «The», да, это пустыня Гоби, которая частично находится в Китае, частично в Монголии. Она довольно неравномерна, в ней есть песчаные куски, в ней есть каменистые куски, но общую ее площадь иногда считают до 1 300 000 квадратных километров, с 1500 километров с запада на восток и до 800 севера на юг, она не столь сурова, как Такламакан, но для китайцев, поскольку она как раз уже подходит к непосредственно китайским землям, они познакомились с ней очень давно, она всегда была просто воплощением пустыни, поэтому ее всегда называли, то есть как монголы называют просто пустыня, Гоби, это, собственно, Гобь по-монгольски, это пустыня, по-китайски называют Шамо, то есть, значит, песчаная преграда, песчаное что-то такое большое, и интересно, что даже на средневековых картах ее отмечали теми же условными знаками, как и море, потому что, как бы, с одной стороны Китай окружен водяным морем, а с другой стороны песчаным морем. Это вот такой край мира. И несмотря на то, что пустыня это не такая уж суровая, все равно переходить через нее трудно. И это всегда был тоже труднопреодолимый участок пути. Надо сказать, что сейчас это пустыня, которая волнует китайцев гораздо больше, чем Такламакан, потому что значительная часть этой пустыни еще там, 50-60 лет назад была степью, и ее превращение в пустыню – это последствия ошибок, которые были допущены китайским руководством, у которых тоже был такой свой период освоения целины, когда казалось, что вот эти степи, нетронутые, значит, с этими высокими травами, надо распахать коммунистическим плугом, и, значит, тогда расцветет страна моя родная и навсегда будет забыт недостаток продовольствия. Туда были брошены тоже всякие китайские комсомольцы, которые все эти степи распахали. Но, в общем, точно так же, как и в Казахстане, в итоге не толстый слой почвы, который до этого там держала трава, мгновенно был унесен ветром, и там, где колыхалась степь, значит, распространились пустыни. Причем, к сожалению, часто это даже происходило и происходит до сих пор, даже когда речь не идет о какой-то вот такой волюнтаристской, значит, распашке степи, а просто в некоторых местах становится настолько много народу, что волей-неволей нагрузка на степь увеличивается. Это иногда даже бывает, я видел регионы, где продолжается в основном скотоводство, но просто переступают некую границу, сколько можно барашков выращивать на этой территории, и, соответственно, опять же, это приводит к опустыниванию. Соответственно, считается, что сейчас, несмотря на огромные деньги, которые тратятся на борьбу с этим и всякие лесополосы, которые героически высаживаются, все равно каждый год пустыня увеличивается на более чем на 3,5 тысячи квадратных километров, это значит... Опять же, если в новых Москвах это полторы площади Москвы, старый плюс новый, то есть, в общем, довольно изрядно. Причем это в основном происходит в ее южной части, и это довольно неприятно влияет на Пекин, потому что если, например, 40 лет назад песчаные бури в пустыне были редкостью, 20 лет назад песчаные бури весной были в течение недели, сейчас песчаная буря может в Пекине произойти практически в любое время года, и это тяжело, потому что помимо смога в Пекине, когда песчаная буря, то просто вот вытянутую руку свою не видно, и никакие маски там, конечно, не спасают, и это вот последствия преднаступления пустыни, которая во многом произошла из-за не очень умной деятельности человека. Наконец, третья пустыня – это Джунгарская Гоби, ее еще называют Гурбан-Тунгют. Это вот центр этой джунгарской котловины. Мы с вами про нее сегодня говорили. Она, в общем, по сравнению с двумя старшими сестрами, конечно, впечатлений не производит, но для того региона это, тем не менее, важный момент. И, кстати говоря, из-за этого получается, что вот этот регион Синьцзян, про который мы сегодня с вами поговорим, он весь, он такой большой, но при этом в нем есть какие-то две дырки. Вот здесь вот никто не живет в Такламакане, и здесь практически никто не живет в Джунгарской Гоби, то есть это вот такие вот у подножья гор, значит, какое-то поселение, а по серединам там жить, в общем, довольно трудно. А теперь переходим с вами к менее экзотичным, на самом деле более важным штукам, а именно равнинам. Равнины расположены в основном на востоке, здесь они покрашены вот таким приятным зеленым цветом. Их общая площадь 1 120 000 квадратных километров, видите, почти вдвое меньше, чем площадь пустынь. А именно здесь, вот на этих там 11,5% площади Китая, живет 95% населения. Поэтому это, конечно, самая главная часть с точки зрения всего на свете. Все эти долины очень хорошие, потому что они аллювиальные. Аллювиальные – это значит, что они сформированы отложениями рек, а такие долины самые плодородные, самые благоприятные для проживания человека, а главное, они не только плодородные, они еще автоматически обновляют свое плодородие благодаря рекам. Про это мы чуть попозже говорим, когда дойдем до рек, но пока это можно просто отложить немножко в голову, и потом мы про это вспомним. Соответственно, пойдем с севера на юг. Самая северная равнина называется Северо-Восточная равнина, или в китайской терминологии долина Сунгари Ляохэ, по рекам, которые, отложениями которых она сложена, Сунгари и Ляохэ. В принципе, конечно, почти всю историю, по крайней мере, последние 300-400 лет, она называлась Маньчжурской равниной, потому что это как раз вот регион Маньчжурия, который довольно интересен, поскольку, обладая всеми кондициями земледельческого региона, он почти всю свою историю был регионом кочевым. Это было такое влияние соседней Монголии. То есть это, в общем, не совсем степи, но поскольку Великая степь совсем рядом, то по инерции она, значит, добегала до моря. И здесь иногда проформировались земледельческие государства, но кочевые гораздо чаще. Вот самое, там было много ярких, и про это в курсе средних веков, в общем, по истории средних веков довольно много сказано, но последнее, это в середине 17 века, там сформировалась Маньчжурская империя Цин, которая в итоге завоевала Китай и сформировала последнюю империю в истории Китая, потому что просуществовавшую до начала 20 века, которая, по сути, была Маньчжурской империей, в которую Китай входил наряду с другими регионами, как одна из подчиненных областей, так же, как Тибет, Восточный Туркестан, Монголия и так далее. Соответственно, после этого слово «манжур», мы с вами уже говорили, стало таким не вполне политкорректным, поскольку манжуры по определению считались монархистами, и, соответственно, вот был придуман этот термин «северо-восток», «думбэй», который должен был показать, что это никакая не отдельная Манчжурия, тем более, собственно, был такой неприятный инцидент, когда с 32 по 45 год 20 века там таки существовало под японским покровительством манчжурское государство. Вот чтобы вытравить все, значит, надежды на то, что когда-нибудь это может повториться вновь, вот был придуман такой вариант «северо-восток», который должен эту память стереть, но нам с вами можно все равно говорить, что это манчжурская равнина, нам за это пока еще ничего не будет. Площадь ее 350 тысяч квадратных километров, она самая большая из китайских равнин, высота ниже 200 метров над уровнем моря, довольно низкая, делится она на умеренную, влажную и полувлажную зоны, и особенно на севере это довольно суровое место, там бывают такие настоящие сибирские зимы, и город Харбин, который находится как раз на севере этой манчжурской равнины, он славится своими морозами, там устраивают всякие фестивали невероятных ледяных скульптур, и там действительно 30-40 градусов, в общем, не редкость, это такая китайская, в общем, Сибирь, но в то же время лето там жаркое, плюс эта равнина отличается от остальных тем, что там чернозем, поэтому это главная в Китае житница по выращиванию пшеницы, и несмотря на то, что вот земледельческой истории Манчжурии совсем немного лет, там чуть больше 100, потому что только в начале 20 века туда стали активно разрешать селиться китайским земледельцам, ну, чуть-чуть раньше, но вот, в общем, это недавняя история. Тем не менее, сейчас это действительно очень, для Китая не очень плотно, но вообще довольно плотно заселенный регион, поскольку, как я уже намекнул, до войны и во время Второй мировой войны это была зона контроля Японии, то туда были вложены довольно большие деньги в промышленность и инфраструктуру. Соответственно, все это было унаследовано потом Китайской Народной Республикой, и поэтому в течение всего времени до реформ и первые десятилетия после реформ Северо-Восток был главным индустриальным регионом с этими огромными заводами, но там было не все легко. Например, когда было обострение отношений с Советским Союзом, то многие заводы оттуда эвакуировались на юг, потому что опасались, значит, советских танков. Потом, когда начались реформы и от тяжелой промышленности, значит, перешли к пошиву пуховиков, то тоже, соответственно, все эти гигантские заводы представляли собой довольно печальное зрелище. И это был такой, ну, вот какой-то наш такой Челябинск, да, но на самом деле сейчас, конечно, это во многом изжито, но все равно это совсем не такие богатые места, как где-нибудь дальше к югу. Следующая равнина, пожалуй, самая главная, называется Северо-Китайская равнина. Также иногда ее называют Великая Китайская равнина или Центральная равнина в китайской терминологии. Это равнина, которая сложена отложениями рек Хуанхэ и Хуайхэ. Мы с вами потом еще поговорим, что это реки, которые похожи по названию, но совсем разные по сути. Эта равнина довольно низкая, площадью порядка 300 тысяч квадратных километров, она, собственно, сформировалась практически уже в историческое время, потому что вот накануне времени исторического это были болота в низовьях Хуанхэ, которые только вот как раз где-то в первом тысячелетии до нашей эры вот осушали и делали пригодными для земледелия, так что это, в общем, сравнительно молодое такое образование, и в связи с этим вот то, что сейчас, например, какая-нибудь местность вот здесь в районе там границы Шень и Хэнань кажется очень близка к Шаньдуну. На самом деле в древности было не так, потому что вот здесь был Шаньдун, который был практически отдельным архипелагом. Здесь вот тоже в предгорьях жили люди, а вот посередине было такое вот очень медленно отступавшее огромное болото. Сейчас это главная житница Китая, где, собственно, самое большое количество всякого рода земледельческих угодий, в основном благодаря тому, что здесь протекает Хуанхэ, про которую мы с вами в прошлый раз говорили. Она перед этим протекает по лесовому плато и несет в своих водах огромное количество плодородного леса, который, собственно, и раскладывает по берегам, из которого во многом и сформирована эта самая Великая Китайская равнина. Поэтому плодородие почвы здесь замечательное, климат, в общем, тоже мягкий, но есть свои минусы, про который мы с вами поговорим, когда будем говорить про Хуанхэ. В принципе, несмотря на то, что к юго-востоку более богатые земли и, значит, там выше средней зарплаты, но долина Хуанхэ, вот Великая Китайская равнина, это самый населенный регион современного Китая. Следующая долина – это долина среднего и нижнего течения Янцзы, площадью порядка 200 тысяч квадратных километров. И это главный рисовый край в Китае. Ну, собственно, здесь рис был домашним, здесь его начали выращивать, и по-прежнему это одно из лучших мест в мире для его выращивания. Здесь, в отличие от более северных равнин, где недостатки с водой, особенно сейчас, очень заметны, по-прежнему никакого недостатка воды нет, потому что Янцзы – это циклопическая река, которая питает, конечно, все, что можно. Плюс здесь, значит, влажные субтропики, совсем нет зимы, и это такой, ну, если раньше это, наоборот, был такой малярийный край, но сейчас это также крайне населенный, и с точки зрения производства продукции на единицу площади, наверное, один из самых продуктивных районов, в том числе земледельческих. Следующая долина – это долина Ордос или Хэтхау, мы сегодня про нее упоминали. Она небольшая, примерно 25 тысяч квадратных километров, и она в основном важна для такого исторического процесса, потому что, как мы с вами говорили, когда Китай был... Вот почти все войны между Китаем и кочевниками начинались с того, что они боролись друг с другом за Ордос. Значит, если кочевники были сильны, то они пытались выжить оттуда китайцев. Когда китайцы становились сильнее вновь, они пытались выбить опять за Хуанхэ кочевников. Поэтому это регион интересный, где много всяких древних китайских памятников, но поскольку все-таки во времена Маньчжурской империи цин-монголы были привилегированы, то там 100 лет назад как раз ордосский диалект монгольского языка считался, в общем, одним из таких литературной нормы. Сейчас там, конечно, в общем, особо никаких монголов нет, хотя формально северная часть входит во внутреннюю Монголию, но там уже тоже опять времена поменялись, и опять монголы оттуда вытеснены. Следующая, почти последняя равнина – это долина реки Вэйхэ, довольно небольшая, 36 тысяч квадратных километров. Она важна, опять же, исторически. Ее историческое название – Гуаньчжун, которое можно перевести как «среди застав», «среди крепостей», потому что это действительно одна из самых удобных и хорошо защищенных равнин вот здесь, вот вблизи среднего течения Хуанхэ. И очень многие, как мы с вами скоро увидим, всякие государства и империи начинали свой путь именно оттуда, потому что она, вот как в хорошей компьютерной игре, это такая локация, где можно мало тратить на оборону, но зато, значит, посылать армии в нападение. Потому что вот дальше к востоку там очень большие проблемы со всякими естественными преградами, и, собственно, именно поэтому там появились так называемые длинные стены, когда вот какие-то границы приходилось сплошняком, значит, застраивать стеной, а вот здесь эту роль выполняли горы, это такой центр Лёсового плато, и, соответственно, здесь защищенность была на гораздо более высоком уровне. Последняя долина, о которой мы с вами будем говорить, это долина Чэнду, сложенная отложениями реки Янцзы и Мендзян, площадью порядка 6 тысяч квадратных километров, то есть совсем немного, это там две площади практически Москвы, значит, с присоединением, или 6 площадей Москвы в пределах МКАДа. Это очень изолированный и при этом очень важный регион, поскольку это сердце провинции Сычуань. Это такая очень важная часть Китая, которая знаменита, ну, прежде всего, конечно, самой атомно-острой кулинарией, но не только этим, потому что действительно очень долгие годы, даже когда она была заселена китайцами, она всегда была такая сама по себе, потому что до недавнего времени туда было крайне трудно попасть. Туда вели только дороги, по которым могли идти только носильщики, там нельзя было провести даже повозку, там такие узкие горные тропинки, всякие подвесные мостики. Выплыть оттуда можно было по Янцзы, но Янцзы как раз здесь, мы с вами про это еще поговорим, вот здесь вот к востоку от Сычуани, она проходит через горы, и здесь крайне бурная и такая горная река. Соответственно, это был, в общем, такой смертельный номер. Соответственно, еще там 60 лет назад довольно часто бывало, что, ну да, наверное, 60 еще бывало, что там в Сычуане, например, как рисом, сказать, все сверхурожай, а где-нибудь по соседству голод, но при этом никак нельзя этот рис туда довести, потому что никаких путей сообщения нету. Сейчас это, естественно, не так, туда проведены всякие шоссе, там, ну и плюс там самолеты и прочее, но Вот это совсем недавняя история, поэтому вот этот самый Красный бассейн – это вот такое сердце сычуаньского мира, который часть мира китайского, но с очень большими собственными особенностями. Кстати, там тоже какой-то фантастический рис и много чего своего другого. Там, в общем, много своего. Теперь с вами переходим, на самом деле, к самой важной теме, к которой мы относительно физической географии – это реки. Дело в том, что реки, конечно, несмотря на то, что человек – животное сухопутное, но государства, конечно, цивилизации рождаются благодаря рекам, особенно цивилизации древние. Есть даже такой термин «гидравлические цивилизации», которые так называют культуры, которые вот формируются по берегам рек. Дело в том, что жить вдоль рек, особенно рек, которые разливаются и производят обновление плодородия прибрежных почв, как это в случае с Нилом, например, да, или в случае в Китае с Хуанхэ, важно по двум причинам. Во-первых, именно здесь, в таких регионах, чаще всего происходит переход к земледелию, мы еще об этом будем говорить поподробнее, потому что в таких регионах собиратели могут очень подолгу не менять своего места жительства, а это главный фактор в переходе к земледелию, потому что в какой-то момент оказывается, что те растения, которые они больше всего любят и больше всего, значит, собирают, начинают расти близко к их поселениям, поскольку они, принося с собой эти растения, роняют зернышки, и, соответственно, получается, что эти, значит, злаки начинают расти совсем рядом, и дальше уже шаг от того, что подумать, а давайте мы начнем их полоть, и давайте мы начнем их сажать, в общем, он уже совсем небольшой. Если собиратель живет в условиях далеко от рек, где довольно быстро он истощает плодородие вокруг и должен все время менять место, то вот этого момента не происходит, то есть этого логического перехода от того, что то, что мы собираем, оно же может расти, вот оно здесь и растет, а давайте мы будем его сажать сами, да, достичь нельзя. Поэтому такие регионы, хотя многие классические регионы типа плодородного полумесяца, там вот в Леванте, в районе Иерихона, там не совсем так, но тем не менее вот эти вот долины крупных рек, это очень характерные для земледельческих очагов местности. И второе, даже может быть более важное, дело в том, что такие реки, которые разливаются и почву, значит, делают заново плодородной, они имеют и отрицательные стороны, потому что они опасны с точки зрения наводнений. И, соответственно, довольно быстро становится понятно, что если вы живете какими-то небольшими поселениями или даже какой-то отдельной деревней, пытаетесь строить все эти дамбы, отводные каналы, какие-то пруды, где вы часть воды сохраняете для полива, то у вас получается плохо, потому что ирригационные работы, они тем эффективнее, чем они больше. И, соответственно, чем больше людей вы соберете для проведения этих работ, тем больше будет эффект. Собственно, вот это один из рычагов, почему вдоль в долинах рек раньше всего появляются государства, и ранние государства, и вообще государства, да, потому что здесь наиболее понятно, зачем работать вместе, да, вот если где-нибудь в классической равнинной местности вполне могут формироваться такие хутора, где, значит, люди живут веками, сами себя кормят, им никто вокруг не нужен, он только мешает, потому что отбирает часть еды, то здесь понятно, зачем отдать часть еды, если это приводит к тому, что появляется кто-то, который может собрать, организовать и заставить, значит, значительную часть людей провести всякие ирригационные работы, делать это регулярно, потому что для всех повышает урожайность их полей и, значит, соответственно, сытость, в которой они живут. Поэтому я и говорю, что реки, на самом деле, это, конечно, самый важный фактор для появления человеческой цивилизации, поэтому неудивительно, что в Китае их много. При этом можно заметить отличие между реками Китая и реками, скажем, Европы. Если в Европе, да и в России почти все реки текут либо с севера на юг, либо с юга на север, чаще всего с юга на север, то в Китае практически, поскольку, видите, у нас высота, высокая часть на западе, то реки текут как раз в основном с запада на восток, и это, так сказать, тоже создавало, так сказать, свои особенности, то есть коммуникация запад-восток в Китае гораздо проще, чем в Европе, где это можно было делать только по... Там только Дунай чуть-чуть течет, значит, с запада на восток, а так все остальные реки текут как раз не так, как надо. Надо сказать, что Китай довольно крупная держава с точки зрения объема рек, по объему водосброса, то есть то количество воды, которое попадает в океан. Китай занимает третье место в мире после Бразилии и России, что, в общем, очень почетно. И на него приходится почти 7% мирового стока воды и 20% азиатского. Учитывая, что в Азии все-таки еще и Великие Сибирские реки и всякие там Инд-Ганг, то, в общем, это совсем-совсем неплохо. Делятся при этом китайские реки, их можно делить по-разному. Но одно из крупных делений – это на реки, впадающие в океан. На них приходится 64% территории страны и 95% объема воды, и реки так называемые бессточные, то есть, ну, которые идешь, совсем никуда не втекают, но они не втекают в море, а они втекают во всякого рода внутренние озера или пропадают в песке. Надо сказать, что эти внутренние реки бессточные, это довольно интересный феномен вообще в географии Евразии, и в свое время немецкий географ Рихард Гофен даже предлагал, собственно, термин «центральная» или «внутренняя Азия» был впервые им предложен именно как бассейн вот этих внутренних бессточных рек, которые он, значит, видел в этом, поскольку это такой хинтерланд, да, который далеко от морей, соответственно, это обеспечивало для этого региона, несмотря на то, что могли населять разные народы, много схожего, да, потому что там гораздо медленнее все происходило, вот, да, вот это деление на морские народы, которые благодаря морю очень быстро, они склонны к техническому прогрессу и так далее, создают всякие империи, а вот центральные народы, они гораздо дольше сохраняют всякий традиционный уклад, именно благодаря тому, что их реки никуда не приводят, да, они здесь же остаются. Это довольно интересная концепция, которая, в принципе, на первый взгляд не выглядит странной или какой-то непривычной для нас, если не подумать, какая река Евразии самая крупная из числа бессточных, как вы думаете? Вы все ее знаете. Волга, да, совершенно верно. Волга – это как раз классическая бессточная река, потому что она впадает во внутреннее озеро. И сейчас нам очень странно считать, что, значит, вот место, где мы живем, это внутренняя Азия, да, или как внутренняя Европа, потому что это как раз бассейн бессточной реки. Но на самом деле, если мы с вами перейдем на 1000 лет раньше, то во времена какой-нибудь там в X веке, да и в XIII веке, по крайней мере, низовье, среднее течение Волги, это классический, конечно, классическая часть вот такой Центральной Азии с этими монгольскими столицами, хазарским каганатом и так далее. То есть это просто как раз вот тут флуктуация происходит из-за изменения каких-то человеческих процессов, но в принципе в этом предположении Рихтгофена на самом деле даже в отношении Волги определенное зерно есть. В Китае крупнейшая бесточная река называется Тарым. Она имеет длину 2137 километров, потечет она к северу от Такламакана, и ее сток составляет 158 кубических метров в секунду в среднем, ну, так сказать, иногда она не течет вообще. Надо сказать, что это довольно много, но для сравнения у Москва-реки средний сток 109 кубических метров в секунду, то есть она так, в принципе, даже пополноводнее, чем Москва-река. Она начинается из множества рек, которые сбегают с предгорий Тяньшань и Куньлунь, вот этих вот ледниковых, и весной довольно полноводно, и на востоке впадает, вернее, впадала в такой очень интересный регион, который называется Лабнор, Пржевальский, который во многом нанес его на карту, называл это блуждающим озером Лабнор. Это такой болотистый край, очень отдельный, потому что он со всех сторон окружен очень непроходимыми пустынями, там совершенно особые рыбы, птицы, там люди там были, представляете, в центре пустыни, там Пржевальским были описаны такие племена профессиональных рыбаков, которые вот всю жизнь жили в этих болотах, и значит, там так и водный край. Но, к сожалению, его больше нет, потому что, во-первых, вторым туда очень давно не доходят, его разбирают на полив. А во-вторых, Лабнор – это место, где Китай испытывал еще недавно ядерное оружие. Поэтому вот как бы можно у Пржевальского почитать и посмотреть в зоологическом музее в Петербурге, что там водилось. Сейчас, к сожалению, мало что там из этого можно наблюдать, но еще недавно это было. Ну, это, конечно, скорее курьез, и это совсем, в общем, ну, не Китай, будем называть вещи своими именами, поэтому это уж просто для галочки. А поговорим мы с вами про, собственно, китайские реки. Их не так много, те, про которые обязательно надо знать. Во-первых, это река Янцзы, которая по-китайски называется Чханцзян, то есть длинная река. Она действительно длинная, ее длина 6300 километров, она начинается в Тибете, в Куньлуне. Площадь ее бассейна 1,8 миллиона квадратных километров, это 19% площади страны. В том числе из этих 1,8 миллиона где-то 270-280 тысяч квадратных километров, это пахотная земля, это 25% всей пахотной земли в Китае. Эта река очень большая, ее средний расход более 30 тысяч кубических метров в секунду. Вот мы уже знаем, для сравнения знаем, что значит Москва-река в среднем 109, а вот Нева, например, в среднем 2500. То есть это в 15 раз полноводнее, чем Нева. Для меня просто страшно даже представить себе такое. Причем, что, как и все китайские реки, у нее очень большая флуктуация мощности. Она может, нижний отрезок это 2000 кубических метров в секунду, то есть это все равно как Нева, до 110 тысяч, то есть это совсем, совсем ужасно много. Вместе в устье ее ширина 18 километров, но устье у нее, как у сибирских рек, находится довольно далеко от моря. Здесь вот формируется такая губа, такими говоря, нашей терминологией. И вот в этой, то есть где она совсем входит в море, там 80-90 километров в ширину. При этом надо сказать, что только в своем нижнем течении, в этом течении в долине среднего нижнего течения Янцзы, эта река равнинная, хотя очень полноводная, а вот перед этим большую часть своей жизни эта река горная. И вот здесь, вот в восточной Сычуане, не так давно еще находилось одно из самых живописных мест Китая, которое называется Три ущелья. Это был такой, ну, это как раз те места, через которые многие пытались либо выплыть из Сычуани, либо вплыть, и не всегда у них это получалось. Но, в принципе, это в любом случае были крайне живописные места. Однако сейчас их увидеть нельзя, потому что некоторое время назад там была возведена самая крупная в мире гидроэлектростанция с одноименной, значит, Три ущелья, которая является таким символом отношения Китая к природе. Они до сих пор к природе относятся вот как в Советском Союзе, так еще даже, ну вот Брежнев хотел эти сибирские реки в Среднюю Азию повернуть, все-таки не повернуло. Там это как раз вполне происходит. И с одной стороны, это грандиозное такое инженерное сооружение замечательное. С другой стороны, конечно, на мой взгляд, строить гидроэлектростанцию на реке, где ниже по течению живут там 1,2 миллиона человек, причем в сейсмоопасной зоне, мне кажется, это все-таки, может быть, электроэнергия этого не стоит, но дай бог им здоровья, чтобы у них там ничего не произошло. Но вот, тем не менее, это тоже интересный, на мой взгляд, факт. Янцзы – это тоже река совершенно удивительная с точки зрения всяких животного мира, который, так сказать, там был ей присущ. Там жили, значит, какие-то замечательные такие осетровые веслоносы, значит, с таким носом гигантским. Там жили озерные дельфины, но, к сожалению, все это сейчас уже, опять же, пропало, хотя фотографии всего этого есть, потому что, конечно, даже такая мощная река, как Янцзы, она такого количества людей выдерживает плохо. Следующая река, которую полезно знать, она совсем в другом месте по сравнению с Янцзы, но на самом деле истоки их довольно близки. Это река Хуанхэ, то есть желтая река, которая также начинается в восточной части Куньлуня. Ее длина 5464 километра, площадь бассейна 752 тысячи, то есть в два с лишним раза меньше, чем Янцзы. Но зато пахотной земли там немногим меньше, где-то 200-210 тысяч. То есть процент распаханности бассейна заметно больше. Хуанхэ на самом деле совсем не такая полноводная река. Ее средний сток 2110 кубических метров, то есть меньше, чем у Невы. При этом флуктуирует она 245, то есть совсем немного, в два раза больше, чем Москва-река, до 25 тысяч. При этом река Хуанхэ потому и Хуанхэ, что в каждом кубометре воды там до 40 килограмм вот этого самого леса. При этом, как вы понимаете, чем дальше она течет, чем больше там леса и тем меньше воды. То есть, если где-нибудь вот здесь вот, еще даже до Великой Дуги, там, в Ланчжоу, это действительно большая желтая река, то где-нибудь здесь ниже по течению это может быть, ну, скорее такой поток жидкой грязи, будем называть вещи своими именами, особенно не в сезон полноводния. И на самом деле за последние лет 50, то есть где-то с 72 года, она до моря часто вообще не дотекает. И когда вы сейчас где-нибудь вот здесь, вот в Хэнане, пересекаете Хуанхэ, обычно это выглядит, когда вы вдруг попадаете на огромный мост, там длиной километров 30, написано Хуанхэ, и внизу ничего нет. То есть там какие-то дороги, домики, камыш, но никакой воды вы там не увидите. И вам скажут, ну, она вообще там частично под землей течет, но на самом деле проблема в том, что она, конечно, к тому времени уже в основном заканчивается, и только в сезон дождей иногда заметно, а иногда, может быть, и незаметно. Это такая большая проблема для Северного Китая, потому что это главный резервуар воды для сельского хозяйства, который сейчас вот во многом перестает на самом деле существовать. При этом она крайне неравномерная. Здесь мы с вами переходим к вот обещанной мной теме про, значит, недостатки жить рядом с такой плодородной полноводной рекой, потому что, несмотря на то, что с 72 года, как я сказал, она регулярно не дотекает до океана, тем не менее, скажем, в 75 году было последнее великое наводнение на Хуанхэ, так называемое великое августовское наводнение, за которого погибло 240 тысяч человек. Да? То есть вот она то не дотекает, то пришло и все смыло. Почему это так? Дело в том, что, опять же, из-за вот этого леса, который она несет в воде, каждый год по ее берегам оседает 1,5 миллиарда тонн вот этого самого ила, и поэтому много где ложе реки поднимается на 10 сантиметров в год. То есть, понимаете, она настолько, в ней настолько много почвы, что она меняет дно прямо на глазах. Это вам не этот там, сантиметр в год, знаете, Гималаев, а вот 10 сантиметров в год, когда поднимается река, это совсем другое. Она много где начинает течь выше, чем окружающие равнины. Соответственно, если где-то вот это вот русло прорывается, то, понятно, там сразу мгновенно заливает какие-то многие тысячи квадратных километров, учитывая, что они все очень плотно заселены, это каждый раз страшная катастрофа. И так было всегда. Собственно, не случайно именно здесь, в этом регионе, возник один из вариантов мифа про потоп, который мы с вами будем, о чем будем говорить. За последние 2000 лет, когда в письменных источниках довольно скрупулезно отражаются всякого рода поведения Хуанхэ, отмечено 1500 крупных прорывов дамб, то есть в среднем почти каждый год, и 26 изменений русла. Ну, что значит изменение русла? Бывали случаи, когда Хуанхэ, вот сейчас Хуанхэ впадает в море к северу от Шаньдуна, а бывали времена, когда она впадала в море к югу от Шаньдуна. Соответственно, в тот момент, когда она решает, что она меняет русло, вот все люди, которые живут в этом треугольнике, они тоже как-то вот в море оказываются вместе со всеми пожитками. Поэтому вот этот вот следить за рекой, это всегда было очень важной частью любой власти в этом регионе, потому что помимо того, что могут быть наводнения, к которым надо быть готовым строить всякие дамбы и так далее, на самом деле любая ирригация на Хуанхэ, она крайне неблагодарна, потому что даже если вы выкапываете пруд, а это важно, потому что если у вас река в какой-то момент полноводно, а потом ее нет, вам надо сохранить часть воды на полив. Соответственно, вы копаете пруд, чтобы вода там осталась, но вот если у нас такой пруд может там 100 лет функционировать почти без очистки, то на Хуанхэ за несколько лет, там за 5-7 лет он полностью заиливается. То есть его надо все время углублять, вычищать, поддерживать. То есть это река, которая требует постоянного контроля. И именно поэтому здесь очень часто появились довольно сложные объединения людей, типа раннее государство, далее государство, как я уже сказал, потому что это прямо показано, и поэтому здесь вот это была такая мгновенная карма, то есть если правительство переставало следить за Хуанхэ, то это мгновенно приводило к катастрофическим наводнениям, которые почти обязательно приводили к таким же катастрофическим крестьянским восстаниям, потому что обездоленные крестьяне, лишенные своих полей, домов и прочее, практически им нечего было делать, кроме как хвататься за оружие, плюс они, естественно, были уверены, что это произошло потому, что, значит, ну, они не совсем так думали, что вот правительство плохо следит за дамбами, хотя такая, я думаю, идея тоже была, но они считают, что, конечно, наводнение не способно, чтобы показать, что царь не настоящий, про это мы с вами еще будем говорить, поэтому это вот такая главная дар и в то же время главное наказание Северного Китая, это как раз Хуанхэ. Между прочим, сейчас существует тоже такой вполне циклопический проект, уже частично осуществленный, переброски вод Янцзы на север, в Хуанхэ, чтобы ее немножко подпитать, и часть каналов уже построена. Я пока не готов сказать, насколько это повлияло на проблемы с водой на севере, Но вообще надо сказать, что Северный Китай сейчас довольно дефицитен с точки зрения воды. То есть, естественно, где-то в Пекине, в крупных городах у вас везде из крана будет течь вода, и вы ничего не заметите. Но вот в небольших городах на северо-востоке вполне может быть в гостинице время, когда вода из крана течет, или там какой-нибудь тазик будет стоять, а не кран. То есть вот эта экономия воды, она, в общем, заметна. Именно поэтому, конечно, интерес Китая к Байкалу, он вполне понятен. И, ну и понятно, насколько это для Байкала может оказаться роковым. А третья река, конечно, совсем не такая заметная, но все-таки полезно про нее знать. Это река Хуайхэ, которая находится между Хуанхэ и Янцзы. И поэтому она не так велика сама по себе. Она длиной всего 813 километров, площадь бассейна 187 тысяч. Где-то средний расход у нее порядка 1000 кубических метров, то есть в два раза меньше, чем у Невы. Но эта река была часто таким дополнительной границей. То есть очень многие во времена, когда Китай делился на север и юг, довольно часто граница проходила по Хуайхэ, потому что это вот такое как раз посередине между бассейнами двух главных великих рек. Последняя река – это река Джудзян или Жемчужная, и в английской литературе она так и называется, значит, Pearl River. Она находится на юге, это, конечно, стало частью китайского мира только к концу древности, и то, скорее, формально, чем по-настоящему. Но сейчас эта река важная, она довольно короткая, всего 2200 километров, и площадь бассейна у нее, в общем, небольшая, 450 тысяч. Но поскольку это один из самых дождливых регионов в Китае, то ее водосброс в 8 раз больше, чем у Хуанхэ, в среднем почти 10 тысяч кубических метров в секунду. Это, в общем, конечно, меньше, чем Янцзы, но тоже очень прилично. Для Южного Китая это, конечно, главная река. Не так давно это была еще, собственно, главная торговая дорога вот из этих внутренних южных провинций к морю, поэтому важность ее и регионов вдоль этой реки во всякой там торговой и цивилизационном обмене, в общем, тоже очень велика. При этом, помимо вот таких рек, собственно, китайских, существует еще некоторое количество рек, которые начинаются в Китае, но гораздо важнее для соседей. Вот, например, есть такая река, которая в Китае называется Хунхэ, то есть Красная река, а во Вьетнаме это Хонгха, это главная река Северного Вьетнама. Кстати, она тоже, между прочим, была главной артерией для вот этих юго-западных провинций, там Юньнань, Гуйчжоу, для их, чтобы попасть к морю. И, соответственно, когда, поэтому, например, в XIX веке, когда французы закрепили за собой Вьетнам, то именно эти юго-западные провинции практически в одиночку воевали с Францией, потому что для них Северный Вьетнам был не просто давним вассалом, а единственным путем к морю для всех, значит, их там товаров и прочее, и прочее. Еще одна такая река в Китае называется Ланьцанцзян, а переходя через границу, начинает называться Меконгом. И это одна из главных рек для Таиланда, Лаоса, Камбоджи и Южного Вьетнама. Река Нагчу, пересекая границу, становится Салуином, одной из главных рек для Таиланда и Бирмы. Река Ярлунг-Дзампо, которая важна для Тибета, потому что долина Ярлунг-Дзампо – это единственное место в Тибете, где возможно земледелие, и на этом на этой реке стоит Лхаса, например. Но для Китая, конечно, это совсем не важно. Но вот Ярлунг-Дзампо, пересекая границу, становится Брахмапутрой. Это главная река Восточной Индии. И, наконец, в самом западном Тибете, хвостиком, но все-таки начинается река, которая по-тибетски называется Сенгэ-Дзампо, но на самом деле это Инд, да, который, в общем, для Пакистана главная река. Почему это важно? Потому что сейчас, ну, раньше это просто было, да, никто особенно, даже наоборот, вот в некоторых случаях получалось, что как бы Китай закрыт в этих реках, потому что они впадают в море на территории другой страны. Но сейчас внезапно оказалось, что это козырь, который долго держался в рукаве, причем просто он даже козырем не считался. Потому что, как вы понимаете, если на любой из этих рек поставить каскад из гидроэлектростанции, то до тех, которые привыкли, значит, из этой реки пить и поливать всякий рис, может не дойти ничего или дойти довольно мало. Поэтому оказалось, что Китай, благодаря своему контролю за тибетским высокогорьем, держит в кулаке практически всех своих соседей, которым он в любой момент, в принципе, вполне вправе хозяина может перекрыть кран, и, соответственно, у них будут очень большие проблемы с водоснабжением. Особенно это касается Юго-Восточной Азии, где, ну, понятно, Инд, он там самым хвостиком, там, если они даже вообще все выпьют, ну, он там дальше еще наберет что-то. А вот для этих юго-восточных рек действительно угроза поставить там всякие гидроэлектростанции, она довольно-таки работает, и была даже несколько, была серия работ про вот такую гидравлическую политику, когда, значит, Китай использует вот контроль над истоками этих рек в таком немножко шантаже соседей, значит, их поддерживании в тонусе. Есть еще одна река, которая, может быть, даже интереснее, чем все предыдущие. Это так называемая река Юньхэ, или транспортная река по-китайски, а на западных языках она называется Великий канал. Это действительно удивительное инженерное сооружение длиной почти 1800 километров, которая была построена в основном в конце VI века и связывала низовье Янцзы с низовьями Хуанхэ, а также ветка была проведена на север, к району современного Пекина, и, например, в монгольское время, когда Пекин был столицей практически мира, да, всей Великой Монгольской империи, то именно благодаря вот этому Великому каналу до Пекина, который, в общем, довольно далеко от моря, могли подниматься тогдашние океанские суда. И если вы посмотрите на современную карту Пекина, там в старом городе есть такие довольно живописные озерца. Ну, собственно, сам парк Бэйхай и еще несколько озер в старом городе. Вот это последнее, что осталось от когда-то гаваней, по которым по этому каналу поднимались океанские суда до самой столицы Великого хана, привозили, значит, все, что положено. Вот это было как раз по системе канала. Это самый длинный канал в мире, и хотя сейчас он, конечно, не так хорош, как когда-то, его очень подкосили железные дороги, до железных дорог, то есть до начала 20 века, и даже там, до первых десятилетий, скажем так, это была главная торговая магистраль Китая, а учитывая, что китайцы, в общем, не очень морской народ, и в море они плавать не любили, то и водные перевозки тоже больше всего осуществлялись именно по Великому каналу. И хотя он гораздо меньше известен, чем Великая Китайская стена, на мой взгляд, он, может быть, даже больше заслуживает звания такого главного рукотворного сооружения Китая, потому что толку от него, конечно, было гораздо больше, чем от Великой Китайской стены, когда бы то ни было. Он частично судоходен и сейчас, и, кстати, сейчас он одна из трасс вот этой переброски воды из Янцзы в Хуанхэ в рамках вот этого великого плана по насыщению Желтой реки за счет рек юга. Закончим мы с вами физическую географию на озерах, которые в Китае, с одной стороны, не то чтобы прям очень большую роль играют, но все-таки существуют, и про них знать полезно. Самое большое озеро – это озеро Цинхай, которое на всех языках называется одинаково, по-монгольски Кукунор, по-тибетски Цонгомпо. Это все означает Синее море или Синее озеро. Это очень крупное соленое озеро, 4317 квадратных километров площадью, то есть, значит, в 4 Москвы внутри МКАДа. Это главный такой водяной резервуар северо-восточного Тибета, красивый и тоже описанный всяким Пржевальским, к сожалению, сейчас довольно быстро исчезает, потому что 80% рек, которые его питают, сейчас до него не дотекают, их тоже разбирают на полив, и поэтому оно где-то на 3 сантиметра в год сейчас снижается уровень воды, и хотя вроде бы это медленнее, чем в 70-х, 80-х, тогда по 10 сантиметров в год снижался, но все равно там не очень все хорошо, хотя надежда есть. Что касается, собственно, китайских озер, то здесь надо знать три. Во-первых, вот здесь вот у нас находится озеро Пхо-Янху, 3200 квадратных километров площадью, это самое большое пресное озеро в Китае. Однако сейчас оно скорее больше похоже не на озеро, а на резервуар, потому что когда гидроэлектростанция Три ущелья набирает воду в свои резервуары, то площадь озера падает на 200 до 200 квадратных километров площади. Понятно, что если у вас озеро флуктуирует от 200 до 3200, то это не озеро, а просто ну, такое место, где вода, то есть, то нет. Следующее озеро Дунтхинху. 2820, в сезон дождей оно до 20 тысяч квадратных километров площадью может достигать. Это озеро тоже в котором были всякие свои эндемичные виды. По-моему, вот как раз этот дельфин там водился, но сейчас уже не водится. И последнее, наверное, самое известное в Китае озеро Тхайху, великое озеро, если переводить, 2250 квадратных километров. Это одно из самых красивых озер, которым посвящено огромное количество всяких стихотворений с древности и до современности, и его всем показывают. Соответственно, теперь мы с вами переходим к немножко занудной части, а именно административное деление Китая. Но, тем не менее, это все равно полезно по двум, или даже, это можно сказать, по главной причине. Дело в том, что, в отличие от, например, России, где названия административных единиц рождаются постоянно и часто представляют собой что-то такое совсем новое и непонятное, в Китае топонимы довольно стабильны. И практически почти все топонимы, сейчас используемые для названия провинций, они как минимум со средних веков, а многие из древности, собственно, находятся на одном и том же месте, поэтому их можно использовать для локализации событий, в том числе говоря о древней средневековой истории. И, соответственно, это не просто какое-то вот, это не знание про современный Китай, это знание такое районирование Китая, ну, примерно всегда. Есть некоторые исключения, но базовые районы, они назывались так и раньше. Соответственно, если мы посмотрим на современную... А, ну тут, во-первых, будет вот так вот... Если мы посмотрим на современную административную карту Китая, то у нас с вами там 31 субъект. Из них 23 провинции, если считать с Тайванем, 5 автономных районов, 4 города центрального подчинения и 2 специальных административных района. Вот начнем, как положено, с конца. Что такое 2 специальных административных района? Это очень маленькие территории на юге, которые называются Аомэнь или Макао, и Сянган или Гонконг. Почему они так выделяются? Потому что это территории сравнительно недавно перешедшие под власть КНР, перешли они, соответственно, Гонконг в 97 году, а Макао, по-моему, в ночь с 31 декабря 99 на 1 января 2000 года. В прошлом они на протяжении более 100 в случае Гонконга и почти 500, значит, в случае с Макао лет, были колониями. Сянган или Гонконг был колонией Британии, а Макао был колонией Португалии. Соответственно, это были такие китайские главные, значит, примеры колоний на китайском пространстве. И важной частью реформ Дэн Сяопина была концепция «одна страна, две системы», в рамках которой было предложено, соответственно, Великобритании и Португалии вернуть Китаю, значит, эти регионы с обещанием, что в них ничего в течение 50 лет не будет изменено, там не будет насаждаться социалистический способ хозяйствования, единственно управляющий роль коммунистической партии и все остальное. То есть они будут частью КНР, но сохранят полностью уклад, который был до того. Соответственно, действительно, это очень специальные части КНР, там даже своя валюта, граница защищается там больше, чем любая другая граница Китая с каким-нибудь заграничным государством, там очень жесткие ограничения на переезд с материка, значит, туда каких-то, так сказать, новых поселенцев, и, в общем, еще там лет 5 назад я, когда, так сказать, этот курс читал, говорил, что в целом, наверное, стоит считать, что КНР свои обязательства выполняет, но вот последние события в Гонконге говорят о том, что, может быть, надо поставить уже уместно думать о знаке вопроса, потому что действительно буквально вот в последние месяцы там по поводу, значит, ковида, когда все немножко отвлеклись, там было принято несколько очень неприятных законов, которые резко сокращают самостоятельность Гонконга. Ну, Аумэнь просто очень маленький, поэтому он тут скорее как пристяжка такая. Вот Гонконг, в общем, учитывая его финансовые возможности, конечно, довольно важный регион. Вот, так сказать, там влияние центра заметно усилено. Там введен новый закон, который позволяет очень жестко карать за все, что трактуется как призывы к нарушению единства КНР. Это вот такая довольно неприятная политическая штука. Пока непонятно, будет ли это использоваться или это будет только такое пугалово, значит, для самых радикальных оппозиционеров. Но, что называется, поглядим, потому что это в любом случае довольно сильно выходит за пределы того, что Пекин себе позволял раньше. Хотя все равно по-прежнему, конечно, если сравнить возможности Гонконга с точки зрения свободы жизни с материком, то, конечно, это земля и небо, там нет практически никакой цензуры для прессы, именно там выходят всякие, значит, самые интересные новости про Китай, там выходят книги практически бесцензурные, там самый крупный, значит, черный рынок антиквариата, на котором часто там всякие археологические сокровища покупают. И даже когда там вот несколько лет назад и в том году были довольно крупные волнения, Пекин, несмотря на то, что им очень хотелось, так и не ввел туда ни материковую полицию, ни материковые войска, хотя сама гонконгская полиция была в несколько раз увеличена и оснащена, и, по-моему, людьми укомплектована такими, которые не без этой британской, значит, выучки, которые боялись дубинку поднять. Вот. Но все равно, конечно, это все равно по-прежнему абсолютно другой мир по сравнению с материком. Но будет ли это так, мы с вами, что называется, увидим. Ну, это, может быть, мы еще как-нибудь об этом поговорим. Сейчас не будем сильно отвлекаться. Четыре города центрального подчинения – это Пекин, столица, Шанхай, который здесь вот находится в устье Янцзы, Тяньцзинь, который находится рядом с Пекином. Это такие морские ворота столицы. Сейчас он, в общем, далеко не так важен, как был когда-то, но лет 100 назад это был, ну, очень важный город, потому что это было так, главное для связи Пекина с морем. И четвертый город вот здесь вот на востоке Сычуани, он называется Чунцин. Он был выделен в город центрального подчинения, когда начался проект строительства электростанции «Три ущелья», поскольку это циклопический проект. И надо сказать, что для китайских городов центрального подчинения характерна довольно большая площадь. То есть их вот в случае с Чунцином, например, он по размеру как провинция. Да? То есть и на самом деле даже Пекин, он всегда, вот если у нас там Москва на карту не попадает, России, да, там только все точка, то вот все эти города в Китае, они оснащаются как город с областью. Это тоже полезно знать. Следующая, значит, категория – это 5 автономных районов. Что это такое? Дело в том, что когда КНР формировалась, то, конечно, они во всем смотрели на Советский Союз, и, соответственно, вначале была предложена идея для крупнейших национальных меньшинств тоже формирование своих, как бы, союзных республик. Причем, ну, с самого начала, естественно, они не стали включать всякого права, значит, на выход из состава, который, правда, в Советском Союзе тоже не работал, но, по крайней мере, был прописан в Конституции. Здесь этого не было, но в остальном это было скопировано с советской национальной политики, то есть это вот, значит, очаги национального культурного развития, и там, значит, эти местные национальности должны иметь особые права для того, чтобы они, значит, не теряли свою идентичность. А, между прочим, это было сделано не только для 5 национальностей, это было сделано почти для всех, но на разных уровнях, потому что помимо вот этих автономных районов, которые как бы на уровне провинций, существуют так называемые автономные уезды, автономные волости даже. Вообще в Китае такие три уровня. На самом верхнем уровне провинции, потом уезд Сянь и волость Джоу или Джен. Джоу. Соответственно, вот как бы там на уровне, как у нас было бы, да, республика, область, район. Вот существует, например, где-нибудь там вот здесь вот на северо-западе Синьцзяна, который для уйгуров, есть, например, уезды, которые казахские, да, то есть там вот у казахов есть. Есть иногда на две национальности, может быть, там монголо-казахские, например. То есть если там проживает довольно большое количество какого-то национального меньшинства, то, в общем, это для них тоже такой некий очаг, но понятно, что чем ниже уровень, тем меньше прав они там имеют. Соответственно, вот для 5 национальностей были предложены автономные районы, и их легко запомнить, и тут мы с вами начинаем постепенно привыкать к карте. Вот здесь у нас находится Тибетский автономный район, который на самом деле представляет собой часть так называемого исторического Тибета, который был заметно больше, от него было многое отрезано. К северу от него тоже большой кусок. Это называется Синьцзян-Уйгурский автономный район, который сохраняет свое китайское такое довольно колониальное название Синьцзян, новая граница, но тоже указано, что это для уйгуров. Соответственно, третий – это, соответственно, внутренняя Монголия. Вот она здесь вдоль северной границы прилепилась. Четвертый, ну, я их перечисляю просто как пришло в голову, нет никакого специального порядка. Вот здесь вот на юге есть Гуанси, Джуанский автономный район. Гуанси – это традиционное наименование этой провинции, этого региона. Ну, а сейчас она не провинция, а вот, значит, для джуанов, мы про них с вами говорили, тоже вот их такой очаг. И, наконец, пятый, вот здесь вот довольно небольшой, но все-таки называется Нинся Хуэйский автономный район. Это для китайских мусульман, хуэйцзу, которые, в принципе, как мы с вами говорили, живут почти везде, но вот им тоже был выделен, значит, их такой регион. На самом деле, очень быстро, это, ну, в общем, это с самого начала было не совсем честно, как это не совсем честно было в Советском Союзе, но в Китае очень быстро это стало выхолащиваться, и на самом деле буквально через там, 10 лет от всей этой самой автономии осталось довольно мало, то есть максимум кое-где оставались руководители, то есть долго, например, было как в Советском Союзе, когда глава партийный, значит, он китаец, а глава местного правительства, он, значит, местный. Но потом и это прекратилось, и везде стали обходиться китайцами, а, значит, представители выходцы из местных народов выходили наверх только совершенно, значит, случайным образом. Более того, довольно долго это, по крайней мере, означало возможности образования на национальном языке. И я говорю, еще лет 15 назад были уйгуры, которые китайский учили только в институте. То есть можно было закончить среднюю школу и китайский, в общем, практически не встретить. И даже, например, когда мы разговаривали с какими-то нашими бурятами, то у них всегда были смешанные чувства. Потому что, с одной стороны, каких-нибудь там тибетцев, значит, жалели за то, что их угнетают в Китае. С другой стороны, они каждый раз, приезжая оттуда, говорили. С другой, смотрите, у них там телевидение, два канала на тибетском, газеты, книги. У нас же чего этого нет. Вот. Но сейчас, к сожалению, такое ощущение, что мы с вами присутствуем при следующем таком логичном этапе, потому что почти везде в Синьцзяне быстрее, в Тибете помедленно, тоже очень заметно, быстро сворачивают вот это вот образование на национальных языках, которое довольно жестко заменяется, там, либо растет часть китайских уроков, либо, значит, полностью заменяет образование на местном языке, поэтому вот тут единственное, что было более или менее похожее на автономию, оно, видимо, тоже постепенно прекращает свое существование, хотя, ну, буду рад ошибиться. Соответственно, теперь нас с вами осталось 23 провинции, и я обещал, значит, в этом самом, в анонсе научить вас, как запоминать легко многие из них. Ну, в общем, смотрите, конечно, когда вы смотрите на карту, кажется, что запомнить это нельзя, но на самом деле это не так. Мы с вами, во-первых, уже большую часть территории знаем, потому что она приходится на эти автономные районы национальные. Теперь мы с вами выучим остальное. Смотрите, вот здесь вот между Тибетом, Синьцзяном и, значит, еще чем-то находится тоже большая провинция, которая называется Цинхай. Мы с вами уже знаем, что это название озера Цинхай, Кукунор, да? Это, в принципе, тибетский регион Амдо. Это северо-восточный Тибет, там он Далай-Лама родился, но вот он был отторгнут. Сейчас это называется провинция Цинхай, и легко запомнить, что она большая. К северу от Цинхая, между вот ним и внутренней Монголией, находится провинция, которую всегда легко найти по ее вот такой вот кишкообразной форме. Это провинция Ганьсу. Она такой странной формы, потому что и здесь она окружена горами. Насколько вы здесь едете, скажем, на поезде, то вы действительно видите с двух сторон эти горы. Это, на самом деле, такое начало шелкового пути, потому что, действительно, если вы из вот этих китайских земель пытаетесь пройти на запад, то прежде чем вы попадаете вот в эту пустыню, где надо идти по оазисам, сначала вы проходите через этот Ганьсуский коридор. Его еще раньше называли коридор Хэси, то есть к западу от реки. И, надо сказать, он стал китайским где-то 2000 лет назад. Вот. Это была такая важная часть поворота Китая к западу, потому что действительно это вот обязательно так, нельзя по-другому пройти, кроме как здесь это в форме провинции сохранилось. Еще есть крупная провинция Сычуань, четыре реки. Вот мы с вами про нее говорили, она примыкает с востока к Тибету, и, надо сказать, западная часть Сычуань, она тоже всегда традиционно считалась частью Тибета. К югу от Сычуани тоже крупная провинция, самая юго-западная в Китае, она называется Юньнань. Это такая, во-первых, это тоже такой рай всяких некитайских народностей, плюс это такие самые тропики, там даже есть небольшой заповедник, где водятся единственные в Китае дикие слоны. Надо сказать, что есть даже такая очень хорошая книжка, американская, по-моему, которая говорит про, значит, изменение климата, а также про распространение людей в Восточной Азии, которая называется «Отступление слонов», потому что, в общем, историю Китая во многом можно описать через призму того, что в начале исторического времени при ранних китайских государствах слоны жили здесь, вот в бассейне Хуанхэ, а потом, значит, они постепенно-постепенно вытеснялись и в итоге сейчас остались только на крайнем-крайнем юго-западном кусочке. Довольно легко запомнить также три провинции северо-востока. Они тут один под другим. Значит, самая северная провинция Хэйлунцзян. Это переводится как «река черного дракона». Так они называют наш Амур. Да? Ну, или мы называем их Хэйлунцзян нашим Амуром. Следующая провинция южнее – это провинция Цзилинь. Это по-китайски очень красиво звучит, там какой-то благовещий лес, но на самом деле это просто фонетическая транскрипция манчжурского слова «гирин», и это на самом деле даже часть названия, это звучало как-то, по-моему, как «ула-гирин», то есть вдоль реки, причем слово «река» отвалилось, а вот этот предлог «гирин», он как раз остался в названии и так вот сохранился. И третья, самая южная провинция северо-востока, называется Ляонин. Ее можно запомнить, потому что мы с вами уже помним про полуостров Ляодун. И это, кстати, название довольно курьезное, потому что это, в общем, часто и называлось Ляодун, потом называлось Фэнтянь. А название Ляонин, оно одно из самых новых в Китае. Это придумал лет 100 назад. Там был такой местный военный правитель-монархист Джан Цзолинь, который, значит, как по китайской традиции, всегда надо закрепить свои успехи или даже их смоделировать, что он переименовал. Он переименовал эту территорию, которой ему не очень хотело подчиняться, в усмиренный Ляодун. Да? Ляо, река Ляо, Ляохэ, значит, Нин усмирен. Вот это, как ни странно, хотя, казалось бы, это, значит, как контрреволюционер это ввел, тем не менее, это осталось в современной топонимике. Теперь у нас с вами остаются как раз провинции, которые запомнить несколько сложнее. Но мы сейчас с вами попробуем. Для этого, на самом деле, нам нужно знать несколько таких крупных, несколько важных терминов, которые во многом истекают из курса физической географии. Какие это термины? Во-первых, этот термин «хэ», что значит «река». Во-вторых, термин «шань», который значит... Ну, я плохо нарисовал, дайте я вам красивее напишу. Который значит «гора». Ну, еще нам немножко пригодится термин «дзян», который означает тоже «река», но в южном варианте, вот «хуанхэ» и «чханцзян». Да? И к этому нам с вами надо прибавить название четырех стран света. Да? Север – «бэй», восток – Дун, запад Си и юг Нань. Вот, зная это всего 7 знаков, мы с вами можем запомнить довольно многое. Например, смотрите, вот здесь у нас с вами примыкает к внутренней Монголии и, значит, соответственно, к Пекину, у нас есть провинция Хэбэй, что значит к северу от реки. Соответственно, к югу от нее закономерно искать провинцию Хэнань, то есть к югу от реки. Вот такой парой, значит, их можно запомнить. Вторая такая пара, вот здесь вот у нас есть наш с вами Шаньдунский полуостров. Шаньдун – это значит к востоку от горы или от гор. Я даже, честно говоря, не очень знаю. Я думаю, это Тайшань, скорее всего, имеется в виду. Там никаких гор таких особых нет. Есть одна такая священная гора Тайшань, но не суть. Соответственно, к западу оттуда, вот здесь вот через перемычку этих провинций, что мы с вами знаем, находится провинция Шаньси, то есть к западу от гор. Вот тоже мы с вами пару сразу можем запомнить. Чуть-чуть западнее от Шаньси находится еще одна провинция, которая по-китайски называется Шаньси, то есть Шань третьим тоном, поэтому англичане ее пишут с двумя «а» – Шаньси, да? А мы пишем с «э» оборотным – Шэньси, да? Что не совсем, конечно, немножко жульничество, но как-то жить надо. Дальше, нет, еще один знак, который нам с вами надо знать, я прям «дзян» тут пишу, но еще пока не пригодился. Еще есть вот такой вот знак, который, значит, пишет, читается «ху» и значит «озеро». Вот в центральном Китае к востоку от Сычуани и к югу от Хэнани есть провинция, которая называется Хубэй, что значит к северу от озера. Это имеется в виду озеро Дунтхенху. к югу, соответственно, снизу имеется провинция, которая называется Хунань, то есть к югу от озера. Вот мы, значит, с вами уже центр Китая тоже запомнили. Соответственно, тут нам сейчас остается еще такая не очень удобная запоминание провинция, которая называется Гуйчжоу. Ну, просто придется запомнить, да, вот она к юго-востоку от Сычуани. Теперь смотрите, что нам еще остается. Вот здесь вот у нас это не очень нам поможет вот эти знаки, но тем не менее, видите, у нас здесь с вами есть, мы с вами говорили, есть автономный район Гуанси. Это Гуан, это типа устье, это на самом деле имеется в виду устье реки Чжудзян. Соответственно, закономерно можно ожидать, что к востоку у нас будет провинция Гуандун, да, то есть к востоку от устья. Осталось немного. К югу от Шаньдуна находится прибрежная провинция Цзянсу. Это значит, это Суджоу, а Цзян это вот значит Чханцзян. И здесь не совсем так хорошо работает, но тем не менее, все-таки немножко к западу от Янцзы мы с вами можем найти к востоку от Хунани провинцию Цзянси, да, то есть к западу от Цзяна. И это почти все. У нас вот здесь вот между Хэнанью и Цзянсу находится провинция Аньхуэй, ее можно только запомнить, никаких мнемоники никакой нет. А прибрежные провинции у нас завершаются двумя. К югу от Цзянсу начинается провинция Чжэцзян, и тоже, видите, это Цзян, то есть мы сразу понимаем, что это рядом Янцзы. И последняя между Чжэцзяном и Гуандуном – это провинция Фудзянь. Это тоже такой приморский край напротив Тайваня, и, значит, чай там выращивают самый хороший, как они считают, но и можно даже с ними в педагогических целях согласиться. Естественно, я не думаю, что сейчас вы прямо мгновенно, у вас в голове появилась карта, и вы понимаете, как с этим работать, но на самом деле все эти китайские названия, они не очень сложны, их легко запомню, можно запомнить, чтобы вместо повесить на стенку карту. И, в принципе, для человека, который интересуется Китаем, я бы рекомендовал это сделать, потому что китайцы и китаисты очень любят, говоря о чем-нибудь в Китае, говорить, это на севере провинции Хэнань. И вам все-таки надо хотя бы приблизительно понимать, что Хэнань, где же это Хэнань? Ну, Хэнань, Хэнань где-то в районе Хуанхэ. Это уже достаточно, да, чтобы, по крайней мере, вы знали, ориентировались север, север-юг, там, восток-запад. Вот в таких промежутках надо как-то в провинциях ориентироваться, тогда вам будет гораздо легче слушать, читать книжки и слушать лекции, в том числе мои. А мы, значит, наконец с вами со следующего раза прекратим географию и будем говорить про всяких древних людей на территории Китая и вообще про антропогенез и связанные с этим всякие факторы массовой культуры, национализма и так далее. То есть это уже почти история, хотя, конечно, еще не совсем настоящая история, но мы к ней неумолимо приближаемся. Ну, я думаю, что, значит, у нас с вами с материалом все, и я готов ответить на всякие вопросы. Давайте.
У меня вопрос тоже вот на воздух. Угу.
Ну, кстати, хороший вопрос. Я, откровенно говоря, конечно, не совсем обладаю достаточными знаниями, чтобы прям легко ответить. Ну, я думаю, да. По крайней мере, и сейчас, кстати, в Китае очень популярны всякие местные специалитеты именно кулинарные, поскольку китайцы к еде относятся крайне трепетно. И вот в отличие, там есть, скажем, народы, которые, если они немножко начинают зарабатывать денег, они начинают там красиво одеваться, например, могут ничего не есть, но там ходить с айфоном, да. Вот китаец, по крайней мере, так было еще недавно, мог продолжать там жить в однокомнатном домике без туалета со всей семьей, но вот если у него появлялись деньги, он начинал есть. Ну, про это, собственно, почти все книги Мояня, например, что вот еда – это для китайца прямо все. Поэтому сейчас крайне культивируются всякие локальные какие-то там местные какие-то ветчины, какие-то местные там тоже утки, ну да, там утка по-пекински, она так не называется по-китайски, но всем известно, что Пекин – это главное место, где, значит, вот ее подают. И я думаю, что вот про породы я, откровенно говоря, не слышал, но я думаю, что это просто мои проблемы. В основном это, конечно, скорее связано со способом приготовления тех или иных каких-то специалитетов, но я думаю, что должны быть, конечно, вот, ну, Китай все-таки не очень животноводческая страна, да, но для всяких там уток, гусей, кур, конечно, должны быть. И, ну, я знаю, что есть там, да, всякие черные куры, которые, значит, даже мясо у них черное, их там в определенных местах выращивают. Есть всякие сычуаньские породы уток, по-моему, тоже каких-то особых. Ну, в общем, я с этим чаще сталкивался именно в способах приготовления. Конечно, местная кулинария, если говорить в Китае о всяком нематериальном наследии, это, конечно, самая такая плодотворная и модная тема. Когда в Китае бывают какие-нибудь конференции по там, food studies, например, да, вот это есть такая интересная вспомогательная историческая дисциплина, история еды, которая тоже много, на многое влияет, то всякие западные ученые, они обычно что-то пытаются сказать там про влияние, там, я не знаю, потребление сои на там, национальный характер, какие-то там развития, а в Китае, как почти все китайские ученые приезжают, там вот рассказывают, да, про какую-нибудь там в таком-то уезде знаменитая ветчина, которая описана там еще 1000 лет назад, и вот и сейчас ее производят, ее можно действительно там в Пекине купить, вот это... В этом плане пекинский супермаркет, китайский супермаркет, значит, похоже там, на какие-нибудь французские, где действительно куча полок, там какие-нибудь внутреннемонгольские специалитеты, синьцзянские специалитеты, это очень развито. Но вот именно на ваш вопрос, видите, я так толком не отвечу. Надо посмотреть. Я думаю, что, скорее всего, да, но вот так я прямо сильно с этим не сталкивался. Да. Ну, просто дело в том, что в таких основных китайских территориях, да, там уже даже с доисторических времен было очень плотное, очень большая плотность населения, и, соответственно, в общем, не очень хватало места даже, где выращивать какой-нибудь просо, да, и поэтому свободных мест для животноводства было немного, и, надо сказать, даже во всякой такой древней китайской политэкономии были... такие назидательные рассказы из серии «Чтобы вырастить свинью, нужно 50 мешков зерна, а питательность ее всего 20 мешков зерна, поэтому лучше вырастить зерно, чем свинью». Писали это, конечно, грамотные люди, которые, в общем, из свинины себя не ограничивали, но чуть других они учили, что, значит, человек нерасточительный, таким не занимается. Поэтому, конечно, мы с вами потом будем говорить про всякое китайское животноводство. Для китайца, конечно, главный скот – это, значит, курица, свинья, потому что их не надо где отдельно пасти. Вот вся скотина, которая требует дополнительной площади для выращивания, это уже трудно. Поэтому коров, конечно, держали, но коров, кстати, держали не на молоко, потому что до средних веков для китайца молочная пища, особенно кисломолочная, это был такой прямо самый... быстро приходящий на ум пример варварской еды, которую цивилизованный человек в рот брать не должен. Да? Это отвратительно. И вот только в средние века, благодаря всякому кочевому влиянию, потихоньку стали это потреблять. Но еще, даже еще лет 20 назад даже в Пекине купить молоко было, в общем, довольно сложной задачей. Потому что там соевое молоко, да, а вот коровье, зачем оно нужно? Ну, не говоря про сыр какой-нибудь. Вот, то есть коров разводили, но не для молока и, конечно, не для мяса. Коровы – это как в русской деревне лошади, на них пахали, да, это друг семьи. Поэтому даже неважно, бык это или корова, потому что на нем можно куда-то ездить. И поэтому в Китае, например, выражение, значит, как коровье седло, оно совсем не смешно. Я видел коров под седлом, да, правда, не совсем в Китае, вот там вот в Синьцзяне, но это совершенно обычное дело, никто этому не удивится. То есть корова – это дорогое удовольствие, но зато если у вас корова, то вы становитесь богатым. То есть вы должны стать сначала довольно богатым, а потом тогда вы уже с ней можете пахать, да, не на себе, а на ней, соответственно, гораздо больше осваивать полей. Это такой вот рабочий скот. И поэтому, конечно, такое крупное животноводство в Китае – это все-таки не совсем китайская тема. Вот я говорю, куры, утки, гуси, свиньи – да, вот все, что крупнее – это уже показатель определенного достатка. И, конечно, какие-то большие стада там, мясных коров или там, баранов, коз – это, конечно, вот это такие не то чтобы кочевые, но вот на границе между Китаем и степью, вот там это как раз зона, где это такое что-то выращивают. Поэтому для коренного Китая из-за большой плотности населения почти на всем протяжении исторического процесса свободных мест для крупного животноводства практически не было. Поэтому это, в общем, не... Оно всегда в каком-то виде было, но оно было либо ограничено какими-то там знатью, да, которые там могли и коров есть, да, страшно подумать, или лошадей, либо какими-то регионами менее населенными или там по соседству с кочевниками, где эта традиция была. Для таких коренных китайских регионов это все-таки не характерно. Сейчас, конечно, не так, и сейчас они мясо едят, дай бог, сколько, но это вот достижение последних там 50 лет, 40. Да.
Китайская провинция еще имеет подосимое название.
И день. Они используются как минимум на автомобильных номерах.
Поэтому вот на самом деле, пожалуй, нигде больше я в современном обиходе это не видел. То есть редко кто вместо шанси скажет «дзинь», вот так прям в разговоре. Но автомобильные номера – это, в общем, уже достаточно большой пласт, чтобы это действительно было. Это, кстати, интересно, потому что многие из них – это названия, связанные со всякими древними княжествами. То есть это вот такой исторический пласт. Между прочим, опять же, когда мы с вами там на первой лекции говорили про то, как вот важна история для Китая, это тоже, между прочим, интересная иллюстрация, потому что можно было там какие-то латинские буквы вообще писать или какой-нибудь там еще придумать всякие сокращения. Но действительно, для номеров, где нужно было сократить до одного знака, почти везде было выбрано вот эти топонимика княжеств там первого тысячелетия до нашей эры. Это, в общем, тоже интересный штришок. Ну, для автомобильных номеров, я думаю, просто... Ну, название княжества односимвольное, потому что, да, тогда в древнекитайском языке, в отличие в современном китайском, в основном слова двухсложные, тогда в основном слова были односложные, да, поэтому там название односложное, это, да, пригодилось, когда нужно было экономно что-то придумать для автомобильных номеров, да. Да.
Вот. Что будет, если не получить визу не там, а просто приехать на Тайвань или в Гонконг? Там, насколько я понимаю, они ставят отметку с паспорта, там, что ты у них был. И что будет с судебным КНР?
Смотрите, значит, во-первых, Тайвань – это де-факто отдельное государство, поэтому нельзя в китайском посольстве получить визу на Тайвань. Гонконг, да, потому что Гонконг – это часть КНР, соответственно, действительно, это отдельная виза, потому что она, кстати, для иностранцев ее не очень трудно, вы даже внутри Китая ее можете получить, но действительно, это отдельное разрешение, то есть просто с китайской визой в Гонконг, насколько я знаю, попасть нельзя. Вот, поэтому, соответственно, у вас просто это не получится, да, то есть если у вас ее не будет, вас туда не пропустят. А что касается второй части вопроса, то, посещение Гонконга, естественно, никак не карается на материке, потому что это одно государство де юре. С Тайванем могло бы быть иначе, и там лет 30 назад действительно они друг друга, значит, банили. То есть, если ты был на Тайване, тебе не давали китайскую визу, если ты был в Китае, то тебе не давали тайваньскую. Но сейчас это уже, больше 20 лет это уже не так. То есть, сейчас это никого не смущает, и если у тебя в паспорте тайваньская виза, тебе спокойно дают китайскую. Это вот я говорил в прошлый раз, что, к счастью, у них вот это вот абсолютное неприятие друг друга на одном уровне совершенно не мешает всяким там бизнес-контактам, научным контактам, культурным контактам. То есть, в общем, этого можно не опасаться. Они не карают, значит, за поездку на Тайвань, никаких санкций в КНР у вас. И даже если вы там будете на Тайване в какой-нибудь там на стажировке там или что-то еще, это... Так, не пока, к счастью, так это в любой момент, естественно, может измениться, но сейчас это совершенно не страшно. Да.
Какие факторы повлияли на то, что в Маньчжурской долине цивилизации, проживающие там, не занимались этим
земледелием? Вы знаете, на самом деле, конечно, там всегда была тяга к земледелию. Те же самые маньчжуры на тот момент, когда они завоевали Китай на середину 17 века, они, конечно, были не вполне такими кочевниками. Они земледелием тоже занимались, но они зато у них как бы главный бизнес был на самом деле разведение лошадей для Китая. Потому что Китай всегда нуждался в лошадях, прежде всего, для армии, но никогда не умел их выращивать. И поэтому на протяжении всей истории всегда были зависимы от соседей, у них покупать. Вот как раз маньчжуры во многом накануне создания собственной империи зарабатывали тем, что производили лошадей на китайский рынок. Поэтому они, с одной стороны, были довольно многочисленны, поскольку они занимались земледелием и были более... Земледельческое хозяйство, оно более стабильно, чем кочевое, потому что кочевник гораздо свободнее, но зато, если у вас какая-то непогода, то, значит, у вас там снега выпало не 5 сантиметров, а 10, то у вас все овечки не могут до земли добраться, и умерли, и вы тоже с ними. Вот, это бывает раз в сколько-то лет. Вот, земледелец в этом плане гораздо стабильнее. Поэтому манжуров было много, но в то же время, благодаря вот этой связи с кочевым миром и, значит, разведению лошадей, они сохраняли вот эти все боевые качества кочевников. Они хорошо ездили верхом, стреляли из лука и так далее. То есть, в принципе, такими чистыми кочевниками они не были. Но до этого были периоды, когда там действительно было просто кочевое скотоводство. Я это объясняю такой инерцией. Просто рядом Великая Степь, которая такой огромный кочевой мир, и Маньчжурия скорее воспринималась... Вот сейчас Маньчжурия — это такая провинция китайская, а тогда это была провинция степная. Соответственно, вот эта вот культурная инерция, она во многом была даже... Ну, может, мы же это знаем даже по русской истории, например, да, когда была Орда, да, то у нас граница леса и степи проходила гораздо севернее, чем сейчас, потому что кочевники были привилегированы, и, соответственно, они пасли скот, и степь отодвигалась на север, да, она расползалась. А потом, когда они были, значит, их прогнали, и, значит, земледельцы стали править, то, наоборот, это все, значит, ушло на юг. Вот то же самое было и в Китае, собственно, при монголах практически почти до Пекина были какие кочевые земли, поскольку там тоже, значит, расселяли всякие монгольские роды, чтобы, значит, быть поближе к столице. То есть тогда вот как бы вот есть регионы, в которых, ну вот хоть ты разбейся, ты не можешь кочевать, или наоборот, ты не можешь земледелием заниматься, а есть регионы, которые, ну, в зависимости от обстоятельств, они такие пограничные. Вот Маньчжурия, конечно, пограничная. Она, в общем-то, исходя из плодородных почв и большого количества рек, конечно, она к земледелию вроде как лучше пригодна, но поскольку она все время, там всегда довольно холодно, и вот рядом все время находились крупные такие влиятельные кочевые государства, то вот она скорее туда тяготела всегда. Я это склонен так объяснять. Ну, поскольку Орда — это все от монгольского Орду, то есть, значит, ставка, значит, и я думаю, что да, это... значит, какой-то обитаемый... Я думаю, что это должно значить что-то типа обитаемые местности по-монгольски, как-то так. Я не... По-китайски называется Хэтхао, то есть вот это вот долина реки, дуга реки. Хэ-река, тхао, вот это значит дуга. По-китайски называется Хэтхао. Вот. Да.
Вот, на наш слух китайский язык, он кажется громким.
Он кажется каким?
Громким. И я слышал совершенно разные версии, что это показатель продолжения собеседника, что это тоновый язык, и говорить иначе тихо нельзя, что это, как говорят, это материком Китай, или наоборот, что это там старшее поколение китайцев очень шумно. Потому что я столкнулся с тем, что у нас несколько китайцев, и они организуют работу там в open space.
Ну, я тут, честно говоря, только какое-то личное мнение могу высказать. Мне все-таки кажется, что это не свойство языка как такового, потому что когда, ну, есть люди, которые довольно тихо говорят по-китайски, и это никак не влияет на степень понятности. Я думаю, что все-таки это связано с тем, что в Китае по-прежнему это постепенно начинает уходить, но надо иметь в виду, что у Китая 20 век был, наверное, не менее страшным, чем у нас. И у них интеллигенцию удалось вывести гораздо более качественно. Поэтому вот даже сейчас у меня, пожалуй, среди всех моих знакомых и коллег нет ни одного человека, кто был бы с высшим образованием не в первом поколении. То есть это, я думаю, что во многом это влияет. То есть это вот... Ну, я не хочу там говорить, ну, знаете, это деревня там, да. Ну, просто действительно люди, ну, на Тайване по-другому говорят, не все. То есть, но на Тайване довольно много народу, которые говорят тихо. Там тоже на улице есть замечательные там какие-нибудь тетки, которые так говорят, что на другой. Но мне кажется, что это чисто культурно. Плюс они все-таки тоже южный народ, довольно экспансивный. Они... И даже когда они там довольны или радушны, они действительно склонны там к каким-то там междометиям, там, значит, но это скорее факт, показатель, ну, такой, это какие-то культурные вещи. То есть это не обязательно так говорить, чтобы вас было понятно. Просто действительно, просто на материке абсолютно, с точки зрения такого социальной нормы, абсолютно доминирует человек, который очень связан с деревней, да, не интеллигент. То есть вот если даже у нас, в принципе, ну там в советское время, да, там как-то это культивировалось, сейчас меньше, но все равно у нас вот такой горожанин, это некоторая магистральная такая линия, да, антропологического вот такого мейнстрима, да. В Китае, даже если это горожанин, ну в большинстве случаев вчерашний крестьянин. И вот я думаю, что в этом. И даже если он там студент или профессор, он все равно, поэтому у них и профессора бывают, так, ну, как у нас вот там были, тоже в советское время были профессора, которые были, вот, сами выучился, да, там в школу ходил за 20 километров, он профессор, а все равно, значит, видно, что он какой-нибудь там донской казак, да, у меня таких лекторов был вагон. Вот там такие тоже есть, но, в принципе, это чисто, наверное, если был бы какой-то некий общий консенсус, который бы вот там заставлял людей быть более сдержанными, это постепенно пришло бы. И наоборот, традиционный Китай, там на самом деле была, вот если посмотреть именно вот этот очень тонкий образованный слой там дореволюционный, там было огромное количество условностей, как можно говорить, и там, конечно, если ты говоришь с человеком равным или, значит, выше тебя, или наоборот ниже, почти не было условий, в которых можно говорить громко, поскольку это, наоборот, считалось, ну, невежливо. Но сейчас просто это смыто, и поэтому вот, да, говорят, как нравится. Но это не лингвистическая характеристика абсолютно, а такая чисто социокультурная. На мой взгляд, так. Так. Что, нам там из интернета не пишут? А смотрел кто-нибудь? А, хорошо. Так, ну что, что-нибудь еще хотите спросить? Ну, собственно, поскольку спросить можно всегда, да, то, значит, тогда давайте, наверное, на сегодня объявляем лекцию законченной. И, значит, до новых встреч. Мы с вами резко меняем направление. В следующий раз, повторюсь, будем говорить про всякий антропогенез и его важность, в том числе для современного Китая, как ни странно.